новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица, радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И это значит, в течение часа будем с вами самые последние свежие новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте, в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Четырехбальные пробки в Москве. По МКАДу здесь затруднения спровоцированы дорожно-транспортными происшествиями. Например, внешняя сторона после Осташковского шоссе, там ДТП. На Ярославке при подъезде к МКАДу тоже ДТП. Внутренняя сторона между Волоколамкой и Ленинградкой, прямо посередине, тоже ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь, кстати, Лефортовский тоннель нормально едет. А вот участок между Шмитовским проездом, это внутренняя сторона до Рижской эстакады, и от Рижской эстакады примерно до Третьей Хорошовской улицы, здесь везде туго. Садовое кольцо желто-зеленое, закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления главы СВР Сергея Нарышкина. Он говорит, что Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции. После этого мы с вами обсудим, что в администрации в США обсуждается возможность снятия статуса террористической организации с группировки Хаят Тахрир аш-Шам, которая возглавила свержение Башара Асада в Сирии. Далее обсудим, что объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за целых 4 года. И про кино поговорим. Карен Шахназаров сделал заявление, говорит, что советское кино разительно отличается от современного, и сейчас потеряна некая методология создания кино, поэтому качество хромает. Владимир Сергеенко, политолог и писатель, автор телеграм-канала «Владимир Сергеенко», наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию, денацификацию Украины, также защиту мирного населения Донбасса. По словам Сергея Нарышкина, вооруженные силы России имеют стратегическую инициативу на фронте. Выполнение целей СВО близко к реализации. Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции. И Нарышкин дал интервью российскому журналу «Разведчик». Он подчеркивает, что стратегическая инициатива на всех участках принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. ВСУ находится на грани развала. Режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность. Также Нарышкин отметил, что анализ имеющихся у спецслужб данных позволяет сделать выводы о том, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американцев и британских спецслужб. Роман Шкурлатов с нами, председатель правления Общероссийской организации «ФЦР России», подполковник запаса. Роман Каранович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, по каким признакам можно судить о достижении целей с учетом того, что поставки оружия продолжаются, соответственно, там настроения ультранационалистические на Украине есть, и, соответственно, на каком основании выводы свои делает глава СВР?
Ну, давайте так, я не хотел бы комментировать слова именно главы СВР как таковые, да, ну, глава разведки делает выводы на основании тех материалов, которые
ему дают, конечно.
Его распоряжение, к которым мы доступа, к счастью, не имеем, потому что это не наша епархия, вот. Так. Ну, а судя по тому, что происходит на фронтах, лично я считаю, что все-таки мы, конечно же, еще не настолько близки к достижению цели специальной военной операции. Вот, ну, я исхожу из того, что вижу, из того, что я слышу ежедневно, общаюсь с людьми, с командирами в том числе. Вот, потому что, да, инициатива, безусловно, на нашей стороне. Да, безусловно, противник деморализован и уже не в той форме, в которой он пребывал хотя бы еще год или полтора, тем более, назад. Конечно, те люди, которых насильно мобилизуют и бросают в окопы, они не готовы ни воевать, ни тем более умирать за киевский режим, за Зеленского и за все прочие европейские ценности. При любой удобный случай они, конечно, стараются сдаваться, да, и бежать просто. Ну, об этом свидетельствует количество самовольно оставляющих части. Это украинская статистика, не мы ее придумываем, они сами. Вот. Но, безусловно, заявленные цели — демилитаризация и денацификация. Конечно, украинская армия, повторюсь, она уже, конечно, не в той форме, в которой была еще год назад. Безусловно, мы приближаемся к демилитаризации. Но это не столь быстро, и я бы не сказал, что это закончится там в ближайшие там, недели, месяцы. Угу. Цели должны быть достигнуты, их четко обозначил наш президент. Еще в июне прошлого, нынешнего года, простите. Это освобождение территорий, входящих в соответствии с Конституцией, вошедших в состав Российской Федерации полностью. Это внеблоковый статус, нейтральный статус Украины, того, что от нее останется. Вот, наверное, вот это, наверное, надо считать целями достижения специальной военной операции. Но если зайти глубже, то, наверное, надо говорить о русской Одессе, о русском Николаеве. И прочих, да.
Роман Каранович, а если говорить о денсификации, с учетом того, что как бы костяк вот этих ультранационалистических каких-то движений, какие-то батальоны националистические, они все-таки были уничтожены там в первые полтора-два года, то сейчас говорят, что все-таки именно вот этот идеологический аспект, он не такой сильный на Украине, как было в начале боевых действий. Можно ли действительно говорить о признаках там деморализации украинской армии, как вы думаете?
Ну, денацификация происходит естественным путем, как вы справедливо отметили. То есть самые буйные, самые мотивированные, идеологизированные, они утилизированы уже и полегли на фронтах, ну, буквально в первый год, наверное, специальной военной операции. Ну, кто-то успел это сделать раньше, еще в ходе их так называемой АТО. Ну, в кавычках, да, это то, что той карательной операции, которая у вас на Донбассе. Все эти НАТО-батальоны, они начали погибать еще там. Поэтому, да, с этой точки зрения, наиболее пассионарная часть украинского националистического сегмента, она, конечно, уже нейтрализована, так или иначе. Вот. Поэтому, ну, носители, физических носителей этих идей, конечно, в Украине осталось намного меньше, чем это было в начале специальной военной операции. Поэтому можно сказать, что здесь мы приблизились, конечно же, к выполнению этой цели. Но все же я бы не стал говорить, что, ну, скажем так, на фронтах большинство... Те, кто сражается в рядах ВСУ, они не идейные националисты. Они просто люди, которых поймали насильно, бросили в окоп, и они не знают, как из него выбраться. А вот за них спинами, да, возможно, стоят в том числе и заградотряды, вот из тех самых называемых идеологических солдат Украины, которые еще там остались. Но их намного меньше.
Но вот, Павел, наш слушатель говорит, смотрите, денацификация, демилитаризация не означает войну до последнего живого физически украинца или до последнего работающего танка в рядах ВСУ. Это значит, что СВО будет идти до того момента, пока у Запада есть воля на дальнейшее ведение конфликта, а сейчас уже Запад недвусмысленно дает понять, что им это все начинает надоедать. А действительно ли? Или они как бы ДЭЗ упускают, чтобы мы поверили в том, что им это надоедает?
Ну, во-первых, конечно, противник, безусловно, пытается подпустить пыль в глаза, в том числе информационную пыль. Если мы, давайте вспомним недалекое прошлое, август нынешнего года, в июле, накануне вторжения частей подразделения ВСУ на территорию Курской области, тоже все западные СМИ во все голоса говорили о том, что ВСУ максимально деморализованы, поставки запаздываются, техники вооружения не хватает, людей не хватает, и все плохо. Эта дискуссия была активно запущена западными СМИ, и она была подхвачена у нас. После этого что случилось? Случилось вторжение в Курскую область. Противник, конечно, пытается пустить пыль в глаза, и под шумок, конечно, безусловно, они готовят так называемое рождественское наступление. Это однозначно. У противника имеется, пусть небольшой, но резерв, который он пустит строго по назначению, не на Донбасский фронт, а попытается провернуть что-то вот наподобие курской авантюры, то есть захватить какую-то или попытаться захватить часть какой-то исторической России, которую он может выставить как козырь на предстоящей, как они считают, расторговке, ну, в случае там Трампа и его мирных инициатив после инаугурации.
Но с Курском не получилось. Откуда уверенность? Тут, правда, про Белоруссию говорят еще.
Пока противник удерживает плацдарм, и пока нам не удается его оттуда там не уничтожить, вытащить. Не до конца выдавить. Да. Поэтому это их козырь на данный момент. Но, безусловно, пока противник топчет нашу землю историческую, ну, ни о каких переговорах и перемириях, прекращениях огня речи быть не может. Об этом тоже наше военно-политическое руководство неоднократно говорило. Но тут вопрос в другом. Мы не должны вообще смотреть на реакцию Запада, на их усталость. Мы должны руководствоваться нашими целями, задачами, нашими национальными интересами. Боюсь, что вот на данный момент наши национальные интересы идут вразрез с видением ситуации со стороны Запада. То есть мы должны остановиться там, где мы посчитаем нужным, где того требует наши национальные интересы, а не там, где на линию нам начертит Запад. Ни в коем разе нельзя останавливаться там, где скажет Запад. это будет стратегическая ошибка. Пожинать ее плоды, к сожалению, придется нашим детям и внукам. Это отложенный конфликт.
Роман Каранович, наш слушатель говорит, но если бы враг был настолько деморализован, наши войска бы проходили по несколько десятков километров в день, а проходить там по-прежнему все-таки сложно, хотя и действительно каждый день приходит сообщение там, о взятии очередного села под контроль.
Ну, продвижение, естественно, идет не такими темпами, как у оппозиции в Сирии, как мы видели, когда армия просто сложила оружие, просто отказалась сопротивляться. Но это совершенно другая ситуация. А украинская армия, ну, она деморализована, но фронт не обрушается, безусловно. Она сопротивляется, то есть есть и оружие, есть какая-то воля. Ну, вопрос в другом. Вопрос в том, что, извините, ну, у Украины действительно была армия, и она никуда не делась. Да, она сильно потрепанная, но они все-таки как-то...
Она была большая, сильная, крупная, обученная, да.
Ну, безусловно, безусловно. Ну, фактически, ну, мы же понимаем, что по ментальности эти люди очень близки к нам. Они такие же упертые, они такие же боеспособные. Ну, фактически, мы что тут говорить можем? Если бы это были поляки или немцы, ну, наверное, они давно бы уже убежали. Сложили оружие, бросили и оставили, оголили фронт. Ну, это...
Понятно.
Во многом зеркало, мы это понимаем.
Спасибо большое, Роман Каранович. Я вас благодарю. Роман Шкурлатов был с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеров России, подполковник запаса.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В администрации США обсуждается возможность снятия статуса террористической организации с группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», возглавившей свержение Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на американских чиновников. Идет масштабная дискуссия о том, чтобы... как и когда исключить ХТШ из списка запрещенных террористических организаций. Напомню, что эта организация находится под санкциями Организации Объединенных Наций, и у нас в стране она решение Верховного Суда тоже признана террористической запрещенной. Нет хороших парней в этой истории, потому что там джихадисты. Мы не хотим, чтобы джихадисты получили, доступ к стратегическим возможностям, таким как химическое или другое оружие, которое есть в Сирии. Вопрос, конечно, есть ли это химическое оружие в Сирии, потому что мы помним историю 15-16 года, где ОЗХО свидетельствовало о том, что никакого химического оружия, оружия массового уничтожения в Сирии уже нет. Елена Супонина с нами, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а допустимо ли в целом пересматривать списки запрещенных с учетом тех преступных действий, которые эти организации совершают, члены этих организаций, и за что они непосредственно в эти списки попадают?
Ситуации в плане составления черных террористических списков в каждой стране бывают разные. Например, у американцев немало случаев, когда они использовали эти механизмы в качестве мер воздействия на то или иное правительство, неугодное им. Так сначала они включили организацию маджахедов иранского народа в свой черный список, а потом, решив, что им лучше... общаться с этой оппозиционной радикальной организацией, которая выступает против правительства Ирана, вычеркнули ее оттуда. Такое бывает. По поводу запрещенной группировки фронта Нусра в Сирии, которую американцы внесли в свой список еще в 2012 году, с самого начала, как только это произошло, ряд американских специалистов, многих которых я знаю, предложили убрать эту организацию оттуда и вообще резко раскритиковали свое правительство за то, что оно включило эту группировку в данный список. И сейчас очень многие американские специалисты по Ближнему Востоку как раз и настаивают на том, чтобы эта организация была оттуда извлечена.
Но, Елена Владимировна, то есть изначально это как бы политический жест, то есть неугодная какая-то группировка включается в этот список, блокирующие санкции какие-то вводятся, а потом, получается, американцы понимают, что им, например, с этой организацией нужно каким-то образом сотрудничать, они ее убирают из списка и, соответственно, значит, снимаются санкции. А что делать, когда организация под списком, под запрещением ООН?
Все то же самое. Все то же самое. Американцы, во-первых, плевали на ООН, если касается их поведения. И, в общем-то, им достаточно, чтобы они вычеркнули организацию из своего списка. Но опять-таки, а для чего достаточно? Вот возьмем еще одну запрещенную группировку талибов в Афганистане. Дональд Трамп еще в первое свое президентство инициировал переговоры с талибами вполне официально. Эти переговоры шли в Дохе, в Катаре, и занимался этим американский посол по особым поручениям Залмай Халилзад, а также многие другие американские дипломаты. При этом талибы до сих пор остаются в черном террористическом списке Соединенных Штатов Америки. Впрочем, и Россия тоже вполне контактирует с группировкой талибов, хотя до сих пор бюрократические процедуры по изъятию ее из наших черных списков до сих пор не завершены. Поэтому на самом деле все это очень условно, хотя, несмотря на разнообразие ситуаций, надо понимать, что в черных террористических списках бывают такие отъявленные отморозки и такие группировки, на руках которой столько много густой крови, что ни под каким предлогом их нельзя оттуда изымать. Ну а что касается запрещенной группировки «Фронт Ан-Нусра», «Джабхат Ан-Нусра» в Сирии, то за голову ее руководителя в 2018 году американцы назначили награду в 10 миллионов долларов. И даже за какую-то информацию о его местонахождении была назначена тоже награда. Ну, а смотрите, он сейчас появляется, дает интервью, уходит совершенно спокойно. Турецкие спецслужбы ему гарантируют безопасность. И что-то никто не готовится его поймать, хотя вот такая награда была обещана.
Елена Владимировна, но это же тоже очень интересная история, которую сейчас мы наблюдаем, потому что еще каких-то 10-15 лет назад, когда была всемирная вот эта борьба с терроризмом, и вот эти все организации как-то однозначно были признаны террористическими за то, что они там головы резали на камеру, еще что-то сделали, там провозглашали всемирный джихад и так далее. Это было угрозой всему миру. И теперь, соответственно, там какие-то группировки одерживают победу. Вот в Сирии эти люди приходят к власти и говорят, ладно, раз так вышло. То есть, получается, борьба с терроризмом проиграна объективно?
Опять-таки, что раньше было лучше, это иллюзия некоторая, потому что я часто участвую в профильных конференциях, где поднимается тема борьбы с терроризмом, и на протяжении многих лет слышу и от других специалистов о том, что даже в определении юридическом того, что такое терроризм, нет полного единодушия. И это очень большая проблема. То есть, когда все вроде объединились для борьбы с терроризмом, на самом деле просто решили некоторые разногласия оставить в стороне, за скобками. А так они всегда были. Израиль одни группировки считает террористическими, Россия с этим не согласна. Турция считает террористическими ряд курдских группировок, а Америка и Россия тоже с этим не согласны. Эрдоган кричит, что курды это плохие, за исключением нескольких организаций, с которыми Турция готова сотрудничать. А американцы говорят, нет, они все хорошие, и они наоборот мужественно помогали бороться с такими отморозками, как террористы из Исламского государства, из Даиш. И это всегда было, разногласия между государствами и так далее, но факт есть факт. Радикалов на севере Сирии использовали и Турция, и Соединенные Штаты Америки, и отчасти Израиль, и Великобритания тоже, для проведения своей политики в этом регионе и для реализации своих целей, среди которых оставалось свержение правительства Асада.
Лена Владимировна, а начнется ли, с вашей точки зрения, сейчас битва больших государств за сотрудничество с Джалали? Вот с этой организацией Хаят Тахрир аш-Шам, которая взяла власть в Сирии.
Организация Хаят Тахрир аш-Шам, запрещенная во многих странах организация, она представляет собой объединение зонтичного типа, под которым укрывается много различных группировок, в том числе такие радикальные, как «Фронт Ан-Нусра», и от этого не менее запрещенные, а очень даже числящиеся во многих террористических списках. Американцы и британцы, скорее всего, будут впереди в вопросе того, как легализовать эту организацию. Ну, также, наверное, и Турция. Хотя, посмотрите, они они здесь все-таки очень осторожны. Они ставят некоторые условия, прежде всего ставят условия полной лояльности себе и своим интересам, и говорят, что надо посмотреть еще на поведение этих организаций. Поэтому я бы вот так вот быстро не меняла бы термины, что запрещено, то запрещено. И в Сирии к власти пришли вооруженные оппозиционеры, но среди них есть как умеренные, так и откровенно запрещенные. Поэтому вот как-то сразу авансом им говорить о том, что кто-то вот прямо считает их сменившими одну шкуру на другую, ну, на самом деле нет. Все ставят им какие-то условия, и это вопрос серьезного торга, а также реальное поведение. Изменится ли их поведение или нет? Ну, Мухаммад Аль-Джилани, который возглавляет вот эту запрещенную группировку, он сам понимает, что изменения необходимы. Несколько лет назад он публично объявил, что отмежевывается от террористической организации «Аль-Каида». Ну, правда, мало кто поверил в том, что идеологически они настолько стали разными, но структурно они некоторые вещи все-таки провели. Сейчас он даже себя переименовал обратно. Он уже везде заявляет, что имя ему не Мухаммад Аль-Джилани, а Ахмад Шара, как его записали в документах еще родители, а мол, вот это боевое прозвище, под которым оно действовало, он действовал, оно все кануло в лето, и теперь все по-другому, все по-законному. Я предполагаю, что, наверное, так же, как он сменил свое имя и фамилию сейчас уже в который раз, так же он может сменить и название организации и так далее. Мол, вот был фронт такой-то, да, он запрещен, ну вот он ушел. А сейчас будет другая организация. Как на это будут реагировать другие государства? Это вопрос приоритетов, это вопрос политики, это вопрос уступок, шантажа и тому подобного. Но то, что американцы уже давно, несмотря на запреты, якшаются с этими группировками, это точно. Это я знаю не понаслышке, знаю от людей, американцев, которые такую работу проводит.
Елена Владимировна, можно ли говорить, что действительно череда вот этих вот арабских весен, которая была запущена еще в 10-е годы, она, в принципе, закончилась, и результатом стало, ну, вот это двоевластие в Ливии, непонятная власть в Ираке, теперь приход, ну, условно, прежних или остающихся джихадистов сейчас в Сирии. Вопрос, как это региону в целом аукнется?
Так называемая арабская весна очень быстро превратилась в осень или зиму. Да, социально-экономические протесты были, и это одна из причин того, что регион лихорадит. И это никуда не ушло, между прочим. Но очень быстро волну этих протестов оседлали все, кому не лень. Как радикальные силы, так и государства, которые влияют на ту или иную страну извне, если имеют на это возможности. Это еще и борьба за транспортные пути, это борьба за коридоры, за нефтепроводы, за газопроводы и так далее. То есть тут намешано всего очень много. Но то, что регион вообще будет лихорадить долго, очень долго, и пойдут сейчас очень серьезные процессы, которые касаются не только Сирии, но и Ирана, и много чего, это факт. То есть на Ближнем Востоке продолжается и даже усугубляется очень серьезный этап, где под одним периодом проводится жирная черта, как, например, в Сирии, где асады правили более 50 лет, но начинается новый этап, но он совсем не означает процветание, стабильность и так далее. Здесь будет все, изменение границы, терроризм и много крови, к сожалению.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Вас благодарю. Елена Супонина была с нами, политолог-международник. Бисмарк говорит, представьте себе ваххабита под видом дипломата, решившего помириться с Россией, например. Произойти может что угодно, но ничего доброго. Это преждевременно пересматривать отношения к террористическим группировкам. Потому что у каждого своя система координат. Эти организации оказывались в списке террористических, потому что это были чудовищные расправы над неугодными, это были террористические акты, это была борьба, соответственно, за власть и как это, дестабилизация, попытка дестабилизировать там регион в целом. Но интересные, конечно, публикации, связанные с тем, что якобы администрация США обсуждает возможность снятия статуса террористической организации с этой группировкой, потому что она приходит к власти в Сирии, а, соответственно, с этими людьми так или иначе придется какой-то контакт, видимо, держать. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Объем хищений банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 года. В третьем квартале 2024 года объем мошеннических операций по счетам граждан достиг 9 миллиардов 200 миллионов рублей. Это максимум за время замеров. Резкий рост последовал за изменением методики учета таких операций. В июле-сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 348,5 тысяч операций, совершенных без согласия клиентов физлиц и юрлиц, на 9,3 миллиарда рублей. Центральный банк дает статистику. Это рекордный квартальный объем с 2020 года. Значит, в ЦБ такой рост объясняют тем, что с середины лета банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. С 25 июля вступил в силу закон о противодействии мошенническим переводам, который изменил определение операции без добровольного согласия клиента. Алексей Раевский с нами, генеральный директор компании «Зикурион», эксперт по кибербезопасности. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, означает ли это, что система защиты имеет очень много изъянов, если так много хищений?
Она, конечно, имеет много изъянов, но тут немножко другая история. Здесь, как вы совершенно верно заметили, изменилась методика подсчета, поэтому сравнивать с прошлыми цифрами это не имеет смысла. И, конечно, как бы количество мошеннических действий и ущерб от них растет, и с этим надо что-то делать, но такой взрывной рост, он объясняется именно изменением методики расчета.
Ну, то есть, как это, не важно, сколько украли, важно, как посчитали, что ли, но посчитали в сторону увеличения. То есть, условно, это как бы вскрылось все то, что при прежней методике просто не попало бы в статистику. Но проблема-то есть.
Безусловно, конечно, я же говорю, что проблема есть, ее надо решать, и действительно текущая методика, она, скорее всего, более точная и дает более как бы правдивые цифры, поэтому картина, конечно, ну, она и так была неприглядная, в принципе, ну, я бы даже сказал, печальная, и те, кто вот в этой теме регулярно варятся, они все прекрасно понимают. Вот. Поэтому, ну, считать так или считать по-другому, на мой взгляд, это не сильно важно. И с другой методикой, со старой методикой подсчета ситуация вообще была нерадужная.
Но в данном случае, Алексей Викторович, скажем так, какие механизмы у банковской системы есть для того, чтобы мошенникам противодействовать? Потому что понятно, что мошенники хорошо набивают свои карманы, банки как могут препятствуют, но уровень как бы социального напряжения от того, что люди не в безопасности, их деньги не в безопасности, это же как раз провоцирует это социальное напряжение, разве нет?
Безусловно, все правильно, да, вы говорите, но я считаю, что не очень правильно, когда пытаются вот эту проблему решить на стороне банков, на стороне сотовых операторов, на стороне еще кого-то. Я считаю, что здесь, во-первых, эту проблему, безусловно, в первую очередь должны решать правоохранительные органы, а во-вторых, в ситуации, когда человек сам добровольно отдает деньги мошеннику, то здесь ничего нельзя сделать ни на стороне банка, ни на стороне сотового оператора, какой там искусственный интеллект не сделай, но все равно как бы волю свободную человека, клиента банка, который хочет распоряжаться своими деньгами и делать это, скорее всего, без каких-либо ограничений, ничто не может как бы препятствовать ей.
Но не кажется ли тогда, не вынуждена ли будет банковская система прийти на то, чтобы условно принять меры по, например, как сказать, более, наверное, закрытому, что ли, обслуживанию, не знаю, как правильно сказать, закрытому обслуживанию с целью, может быть, более забюрократизированному обслуживанию, чтобы, соответственно, защитить деньги людей?
Ну, давайте называть вещи своими именами. Это называется ухудшить уровень сервиса, ухудшить обслуживание.
Ну, что-то в этом роде, да.
То есть речь идет о том, что электронные платежи станут либо недоступными, либо они станут очень сложными, потребуют 28 согласований, визы из отделения полиции районного и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, вот это решение проблемы неприемлемо, потому что мы вообще бьемся за повышение уровня сервиса, за то, что цифровизация и вот это вот все истории про IT-технологии и про их внедрение, они делают жизнь клиента банка, и не только банка, вообще жизнь гражданина более удобной. И откатываться назад из-за этого, возвращаться в каменный век, конечно, очень не хотелось бы.
Но тогда, Алексей Викторович, в какой плоскости лежит хорошо решение этого вопроса? Как тогда что? Повышение критичности мышления людей, снижение уровня доверчивости этих людей? Потому что понятно, что мошенники, у них разные скрипты, что называется, для всех. И для обычного пенсионера, и для какого-нибудь сотрудника, там, не знаю, какого-нибудь крупного предприятия, который говорит, да меня мошенники никогда в жизни, а раз там он 12 миллионов отдал, ну, например.
Да. На самом деле здесь, ну, здесь я же говорю, что нужно действовать комплексно. То есть, ну, в первую очередь, я считаю, что здесь должны показать себя во всей красе наши правоохранительные органы. У них, я уверен, есть и наработанные методики, и что, как это все работать. Если им там где-то но действующее законодательство, действующая редакция Уголовного кодекса мешает, я уверен, что они могут выступить с законодательной инициативой и что-то поменять. Потому что все равно, да, эти колл-центры, они действительно где-то там неизвестно где, за границей или вообще непонятно где, но те, кто эти деньги-то здесь получают, они же, это наши российские резиденты, по крайней мере, если не граждане, ну, может, и, скорее всего, и граждане, но они находятся в России, они получают это дело наличными или банковскими переводами. И почему вот их нельзя каким-то образом таким вот найти и отследить, и наказать по всей строгости закона, вот это мне непонятно. Плюс, конечно, да, вот то, что вы сказали, повышение, ну, это, знаете, так легко сказать, повышение уровня, да, критического мышления. Но действительно надо заниматься просветительской деятельностью, образовательной деятельностью, не знаю, по телевизору. Ну, проработать этот вопрос, узнать, кто жертва, изучить. Вот точно так же, как мошенники, они же действуют по лекалам хорошего бизнеса. То есть они изучают целевую аудиторию. У них есть статистика, где лучше срабатывают, какие истории где лучше срабатывают, на кого, с какой историей лучше выйти, как выйти. И то же самое нужно сделать нам вот в плане просвещения, то есть узнать, кто больше всего страдает от этих мошенников, узнать, где они получают информацию. Смотрят они, допустим, Первый канал по телевидению, ну хорошо, значит, запустить на Первом канале социальную рекламу, что вот, которая будет объяснять, почему...
Что вам никогда не позвонит Википедия или госуслуги, да, или Центральный банк.
Да, и вообще вам никто не позвонит, кроме мошенников, вот. И если это все, ну, какое-то время пропагандировать, оно все равно отложится. И человека можно научить чему угодно, даже самого доверчивого и самого, восприимчивого.
Да, спасибо большое, Алексей Викторович. Вас благодарю. Алексей Раевский был с нами, генеральный директор компании «Зикурион», эксперт по кибербезопасности. Была, кстати, новость, связанная с деятельностью мошеннических колл-центров. ФСБ раскрыла махинации с помощью колл-центров, причем колл-центров экс-министра обороны Грузии, значит, действующих под вывески Milton Group, похитивших у граждан как минимум 50 стран миллион долларов и евро. Началось при этом все с расследования анонимных сообщений о готовящихся в России терактах. То есть, если бы условно не было этих сообщений, возможно, спецслужбам было бы сложно зацепиться. А здесь были сообщения, ложные сообщения о готовящихся терактах, и, соответственно, спецслужбы этим заинтересовались и ниточку стали рассматривать, и вот куда она привела. Трампампам пишет, нет там свободной воли, там не свободная воля, внушение, возможно, даже НЛП. Кредит, когда нужен, в общем, взять сложно, а для перевода мошенникам дают за 5 минут, говорит русский инженер. Вы знаете, не везде. Есть же такие случаи уникальные, когда мошенники в течение года вели людей, года, заставляя их продавать квартиры, продавать дома, сдавать свои акции. Вот эта вот знаменитая история. Прокуратура Москвы недели две назад информировала про женщину, пенсионерку, которую на 90 миллионов обманули. Она и квартиру успела продать, и какие-то кредиты взять, и еще что-то. В течение года все это продолжалось. Кого-то полгода ведут, кого-то еще как-то. Вот это, конечно, удивительно. И это один из вызовов, мне кажется, современного времени. Потому что как? Даже самые заправские циники говорят, меня, да никогда. И тут вдруг какой-то вот мошенник звонит, правда, как угодно. Одни говорят, вам нужно продлить какой-то договор с сотовым оператором. Другие говорят, вам вот Википедия позвонила. Кому звонит Википедия? Никому не знаю. Кому-то якобы госуслуги звонит, который никогда не знает, там даже телефона нету. Еще кто-то. Центральный банк звонит, хотя он никогда не звонит никому физическим лицам вообще. Но вот люди ответственно считают. Кого-то, соответственно, кто-то ведется на утверждение, это ФСБ, ваши счета там могут арестовать, пожалуйста, переведите на безопасный счет. Удивительное дело, вот сейчас я все же это накидываю, наверняка вам звонили люди такие, и вы на это не ведетесь. Но проблема в том, что кто-то может позвонить, и вот что-то такие, фибры души какие-то, вот случайно просто попасть в какую-то цель, и все, и вы на крючке. Вот как с этим быть? Большой вопрос. Привлекает дропов, только это оказывают всякие бабушки, которые кому-то отдали свою карту за 1000 рублей. Их сажать хотите, говорит Тоха. Я хочу, чтобы мошенников не было. А то, что дропы есть, это правда. Это тоже очень большая проблема. Лишний раз говорит о том, что, значит, как это детям говорят, не садись в машину к незнакомцам и не разговаривай с незнакомыми людьми. Вот здесь ровно то же самое. Это относится и к детям, и к взрослым, и к старикам. Не нужно разговаривать с незнакомыми людьми. И тогда деньги будут в сохранности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про кино давайте поговорим. Любопытные тезисы, заявление сделал Карен Шахназаров. Он говорит, что современное российское кино очень уступает в качестве советскому. И причина, по мнению Карена Шахназарова, в отсутствии методологии при его создании. Ну, то есть нет какого-то отработанного протокола, как снимать кино. Он заявил в интервью РИА Новости, говорит, что с точки зрения профессиональной я вижу, что российское кино в целом действительно сильно уступает советскому, даже не в шедеврах. Шедевр вообще редкость. Оценивать кинематограф надо по среднему кино, потому что оно главное. Вот этот средний уровень кинематографа российского, он ниже, чем у советского кино. Методологии нет совершенно, есть определенные профессиональные методологии, по которым делается картина. Сегодня это полностью отсутствует. В советском кино ты был обязан сделать 3 варианта сценария, чтобы с тобой заключили договор. Это тебя заставляло работать. Сегодня этого нет. Приносит сценарий, я даю правки, сделайте вот так, 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 потому что никогда не бывает сценария окончательно хорошего. Ребята говорят, да-да-да, исчезают. Через какое-то время смотришь, а кино-то сняли. Андрей Богатырев с нами, режиссер и продюсер. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что за методология, каким образом повысить тогда, как ее, вернуть, повысить качество этого кино?
Ну, вы знаете, это только за счет времени, то есть, когда будут профессионалы, вот те успешные сценаристы, которые это понимают, которые со школой хорошие, вот они будут учить людей потихонечку, это будет формироваться, только так.
Но действительно, как вы считаете, есть проблема в том, что методология как будто бы потеряна, и я так понимаю, что есть сценаристы, есть какие-то продюсеры, и вот все друг к дружке ходят и говорят, дайте главное денег, съемочное время, и мы снимем.
Конечно, конечно. У нас же вообще очень многие кинематографисты и псевдокинематографисты просто хотят взять деньги уже наконец-то и просто что-то снять, потому что им кажется, что кино это же весело, это же просто набор картинок. Кино на самом деле это концептуальное, очень сложное искусство, построенное на жесткой драматургии. Вот это как построить дом. То есть должен быть точный абсолютно драматургический план. Если его нет, дом рушится, и у нас практически 50% кинематографа с относительно слабыми сценариями, когда непонятно, зачем герои это делают, почему они, в чем их мотивация, где им переживать, где главный образ фильма. У нас мне часто приносят сценарий, говорят, Я говорю, о чем фильм? Они говорят, это об ограблении. Я говорю, ну как это об ограблении? Фильм бывает либо о любви, либо о ненависти, либо о преодолении. Не бывает об ограблении. Это просто принести фильм и сказать, о чем фильм? Ну это фильм о хоккее. Не бывает фильм о хоккее. Бывает фильм, например, о великом игроке, который, например, смог, не знаю, себя поменять. Да, то есть это каждый фильм в каком-то смысле, это как волшебник изумрудного города, где... Там один хотел мозги, другой хотел сердце, да, третий еще что-то хотел. Вот на протяжении фильма они это получают за счет событий, за счет преодолений, вот конфликтов. То есть это всегда одна и та же история. Поэтому я очень согласен с Шахназаровым. Постоянно одна и та же история. Приходят люди, даешь поправки, они либо уходят, либо приходят с другими какими-то поправками, они так твои не поняли. Потому что нет профессионалов, сценаристов, их очень мало. И, к сожалению, очень много любителей пришло в это дело, и они пишут вот, ну как вот... знаете, это графоманство. Вот такое графоманство, ну, возведенное на всех уровнях. И продюсеров, графоманов тоже много.
А проблема в том, что, ну, как бы, как это называется, школа утеряна, то есть прежняя цивилизация разрушена, и, соответственно, оттуда ничего не осталось. Ну, манускрипт какой-нибудь почитать. Ну, я утрирую, но вы понимаете.
Да, понимаю. Нет, это все есть, эти культурные связи, они есть. Просто мы в 90-х годах упорно хотели потерять эту культурную традицию. Вот упорно с нее съехать. Приходится на нее возвращаться, потому что в советском кино было создано, ну, как бы, методика. То есть это советское кино, оно отличается от мирового, причем во многом и в хорошую сторону абсолютно, потому что там был создан наш герой, наш принцип, некий наш мир. То есть была даже некая такая наша вот драматургия. Она, конечно, не связана со странами, с языками. Драматургия – это основа еще там Софокла, да? Но у нас все равно были особенности в советском кино. Это был вот так называемый жанр авторского мейнстрима. У нас все фильмы были авторские мейнстрим. Это были хорошие режиссерские картины, но при этом и зрительские. Вот как, например, «Мимино», там, то, что снимал Данелия фильм, да. Там, или Рязанов. Это все авторский мейнстрим. То есть сейчас мы перешли к Голливуду, пытались очень долго его копировать, и у нас появилось огромное количество поверхностных информационных сценариев, лишенных главного образа, лишенных, ну, то есть такого образного ряда, чувственного, понимаете, чисто информацией обменимся. А информация – это передачи телевизионные, а не фильм. Фильм, у нас говорят, полнометражный художественный фильм.
А на это могут ответить, Андрей Андреевич, как раз те, кто говорит, да все нормально, а говорят, что, ну, послушайте, зрителю-то нравится.
К сожалению, это есть такой момент, потому что зритель иногда идет вот за упаковкой.
Да, у нас даже советское кино. Кто первее?
Да, у нас яркие какие-то названия привлекают, там, звезды. У нас, я бы назвал это киноантреприза. Знаете, вот как антрепризные спектакли собирают звезд и ездят с какой-то там вот такой довольно простой пьесой. Вот то же самое и в кино сейчас появилось. Главное собрать денег, звезд, простая история с каким-то вот вычурным названием, и все идут. К сожалению, но зритель все равно чувствует какую-то подставу. Я согласен, зритель, он, честно сказать, и в советское время, вот самый кассовый фильм Советского Союза, это не «Мимино», там, не «Рязанов», это «Пираты 20 века». То, что очень сильно устарела картина. Но все равно я считаю, что настоящее кино должно быть основой какого-то движения общества вперед. Такие фильмы, там, как «Лицо журавли», они все-таки знаковые в обществе, они его формируют. Вот я верю, что мы все равно идем по этому пути, все равно у нас много хороших режиссеров и сценаристов. Так что все равно не все так плохо, но проблем много.
Но интересно просто, как это работает, ведь даже современный Голливуд, он держится, ну хорошо, с Голливудом тоже большая проблема, но он все равно держится на там заветах, которые когда-то там передавал Михаил Чехов, у них даже школа одноименная есть, и вроде бы сценаристы тоже почерпнули очень многое из там деятельности наших известных творцов, а мы при этом говорили, мы старое хотели забыть, а к новому-то мы пришли? А пришли к тому, что у нас ни сценаристов, ни продюсеров толковых?
Ну, пока да, пока у нас... Не, ну, я считаю, что у нас кино в целом находится сейчас... Все равно оно поднимается. За последние лет 20 оно все-таки движется к подъему. У нас жанровое кино. Просто, как вам сказать, мы так долго, как я уже повторюсь, хотели это потерять. Кажется, вот то, что заработали в советское время. Так хотели быстро все это скинуть, уничтожить. Мы вообще почему-то к этому как-то иногда стремимся. Что в 17-м году, что потом... Вот, а что сейчас надо все опять собирать, безусловно, и снова вот эту методику, вот абсолютно я согласен с Карен Шахназаровым, что эта вот методика должна быть снова найдена и снова вот внедрена в работу именно институтов. Еще знаете, какая появилась тема? Да. Вот, быстро расскажу. Есть у нас в ГИК, ну, такой основательный институт. А сейчас появилось огромное количество курсов. И человек, закончив какие-то сценарные курсы 3 месяца, думает, что он сценарист.
Уже творец.
Все, он пошел писать. Да. Да, и у нас таких сценаристов сейчас огромное количество. Я говорю, вы что закончили? Я закончил фильм «School» в Нью-Йорк, там что-то такое. И вот там полгода проучился с красивым названием, и все. И вот, к сожалению, у нас засилие таких поверхностных информационных сценариев, лишенных драматургической схемы. Жесткой.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Благодарю вас. Андрей Богатырев был с нами, режиссер и продюсер. 7373-948, телефон прямого эфира. А Дмитрий говорит, на ваш взгляд, какой сценарий должен быть, чтобы российский зритель в него поверил и полюбил? Ну, российские зрители, вам сейчас скажут, голосуют рублем. И тут же начнут приводить в примеры современного кино «Чебурашку», «Холопа», «Бременских музыкантов», кого угодно. А вот... Что-то еще. Другие в ответ скажут, ну подождите, у нас снимается очень много фильмов. И помимо всех тех, которые я перечислила, были и другие фильмы, как бы сейчас бы сказали, второго порядка, но которым просто не дали хороший промоушен, которым не дали время раскрутиться, например, в кино, потому что нужно было там толкать вперед какой-то другой фильм. Ну, спор хозяйствующих субъектов. Такое тоже может быть. В России стали снимать, на удивление, хорошие сериалы, а вот кино я пока разочаровываюсь, потому что клепают ремейки. И опять про ремейки тоже пишут. Одни сплошные ремейки. Кто ж берет на работу таких горе-сценаристов? Горе-продюсеры, видимо, Дмитрий. Они берут. Давайте за российское кино поговорим с вами. Вот прям так, формулирую так. За российское кино. Что хотите? Чего вам не хватает? Здравствуйте. Алло.
Я согласен, Шахназаров. Вот если взять фильмы, да, то в советское время были и кинокомедии, и все. А сейчас, понимаете, гоняют от одного, полицейский от
слова. Это сериал. Не, подождите, это сериалы. Мы с вами про фильмы. Сериал – это отдельное, отдельное ответвление вот этой индустрии. Поэтому именно про кино речь. Про сценаристов, кстати, не первый раз говорят, что есть проблемы со сценаристами. Потому что даже есть очень хорошие, например, там, бывают консультанты в фильмы зовут, хороших консультантов, профессиональных, настоящих. Ну, вот есть сценаристы, которые придумал себе, что там клюква должна быть какая-то. А там, например, на самом деле кино про подвиг какого-нибудь человека, который там команду целую спас. Ну, нет, сценаристу надо клюкву какую-то пустить. Вот, и в итоге кино превращается непонятно во что. 7373-948. Люблю историческое кино российское, но порой много ляпов, говорит мир. Еще, чтобы не промахнуться, бездарно пишут ремейки, говорит Катя. А, вы думаете, с ремейками невозможно промахнуться, как вы говорите? Хорошо, а раскрашенное кино, это про что было? Это же тоже кризис жанра. Ну, давайте, давайте просто раскрасим кино. А оказалось, что черно-белое все равно снимать интересней. Смотреть интересней. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Дело не только в сценарии и в режиссуре, дело в игре артистов. Это сплошное самолюбование, работа для них. Должно быть уважение к зрителям вообще-то. Стыдно за них. Смотрите.
Самолюбование артистов. Тоже вопрос, конечно. Да, тоже вопрос. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Как всегда, в конце часа, Максим, Москва.
Давайте, Максим,
значит,
слушаю
смотрите,
вас.
Если дадите вот минутку, я постараюсь объяснить. У каждого, у каждой страны вот в кинематографе есть своя фишка. Вот, допустим, итальянское там одна, кино, одна фишка, французское, другое, индийское, третье, американское, четвертое, да?
Так.
И у нашего кино есть своя фишка. То есть у нас кино советское, у нас другого кино нет. У нас советское кино – соцреализм. И мы, вот это ключевое слово – реализм. И глупо снимать супергеройское кино, это выглядит глупо с нашей стороны. Вот когда снимают вот эту, там, про суперменов каких-то, там, про супербобровых.
Ну, послушайте,
там,
это повод, ну, как бы, это попытка нащупать какую-то новую аудиторию,
нет,
говорить с молодежью,
нет,
почему
нет? Не получится этого, поймите, не получится. Не Фишка знаю. У нас – соцреализм, реальное кино должно быть. Вот.
Реальное кино должно быть, да. Ну вот про французское. Я вот французское кино, у меня сложности с французским кино. Вот честно, я его не очень понимаю. Идет какой-то отмыв денег, переснимали ремейки, говорит Никита. Так, сериалы «Огонь». «Люблю историческое кино», снова пишет наш слушатель. «Развитие страны технологическое не позволяет поверить нам в супергероев», говорит. Ой, Дмитрий, ну вот, пожалуйста, душно стало, вот честно, душно стало. «Развитие страны технологическое не позволит поверить нам в супергероев». Они есть среди нас, эти супергерои, правда. Вот, из реальной жизни. Просто надо как-то найти И самое главное, чтобы сценарист об этом знал и хороший сценарий написал. 15 часов новости.